Секс, культ, просвет.
Это «Секс, культ, просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин. Ну, торжественный вот такой вот голос, наверное, приберегу. Я расскажу такую очень коротко историю про себя. На 9 мая я смотрю два фильма. Первый – «Белорусский вокзал», где нет войны, но фильм о войне. И я каждый раз нахожу какие-то новые краски. И второй фильм – это «Горячий снег» по Виктору Бондареву. И там даже не весь фильм, а последняя сцена, когда на фоне горящих танков осталось 6 человек, которые выстояли, которые... Главное, как говорит Джонов, было выбить у них танки. И Джонов, он генерала играет, он берет ордена и раздает им и говорит: «Все, что могу, все, что могу». Вот на этих словах я всегда плачу. Честно говорю, вот сколько раз смотрел. И это Юрий Бондарев. Это один из выдающихся писателей. Но вот если так посмотреть, то был он где-то, так сказать, на каких-то задворках, как мне кажется. Мы знали, нам подсовывали, подпихивали там Довлатова, Жванецкого и т.д. и т.п. и же с ними и прочее. Ну, тоже интересно, наверное, без вопросов, да. Но, тем не менее, вот эти глыбы, к которым, кстати, принадлежит еще и Виктор Астафьев, и Федор Абрамов, любимейший мой писатель, да, они как-то находились вот, ну да, какие-то там почвенники, лейтенантская проза и так далее. Давайте попробуем вспомнить и, может быть, отчасти для наших радиослушателей вернуть эти фигуры, хотя, наверное, это не для получасового или там, не знаю, даже часового эфира.
Потому что не очень честно как-то получается, да, вот сейчас вот устанавливали в Москве доску мемориальную Михаилу Жванецкому, ну, и было какое-то информационное сопровождение, некоторый информационный шум по этому поводу, и люди стали вспоминать, а что говорил Жванецкий, ну, в частности, о России. Ну, понятно, он был остроумный человек, там, шутки хорошие. Вспомнили, что он говорил о том, что хотел бы, чтобы России не было бы, да, что он...
Все разрушить, будучи... и построить.
Да, давайте все, значит, снесем, да, пусть этого ничего не будет. Вспомнили, что, будучи уроженцем Одессы, он ни словом не осудил ту кошмарную бойню, которая произошла там 2 мая, и которую мы, русские люди, не забудем никогда. Это вот главная травма нашего поколения, главная наша боль. Его все это как-то, ну, смешило, он продолжал как-то юморить на эту тему. И вот такому человеку открывают доску, вот я там тоже живу недалеко, Лесная улица, значит, там же вот доска Ани Политковской тоже висит, прям какая-то Лесная улица у нас неудачливая. И при этом, вот правильно ты говоришь, что Бондарева в те же самые дни случился юбилей, его очень мало вспоминали. Вот единственное, что показывали по телевизору все время, потрясающий тоже сериал по его роману «Батальон бросит огня». Супер трагическая вещь. Просто, ну, невероятная совершенно. Там не только на финале можно плакать, там можно плакать буквально в каждой серии, потому что ты видишь, как невероятно жертвенно ведут себя люди, как неумолимо беспощадна логика войны, как для того, чтобы победить на одном участке фронта, нужно сдать своих же людей на другом участке фронта. И это все с такой обжигающей честностью, с таким трагизмом рассказано. Очень мне понравилась, Лёш, твоя параллель вот между нашими военными писателями и Джеком Лондоном. Вот действительно, потому что Джек Лондон у себя на родине в Америке забыт давно и прочно. Уже лет 50-60 о нем даже никто близко не вспоминает. А для нас он продолжает оставаться очень важным писателем, очень важным классиком, потому что он почуял вот нерв вот этого бытия выживальщического, вот этот вот трагизм жизни человека, оказавшегося, ну, вот на грани жизни и смерти, да? У нас, как бы сказать, и климат этому способствует, и бесконечные войны. И вот эти наши военные писатели, они, конечно, вот эту традицию в высочайшей степени продолжали. Если вот в Америке ее Хемингуэй пытался продолжать, то вот наша военная проза – это на нашем материале продолжение именно традиции Джека Лондона. И хочу еще вспомнить, а помните, я помню, открываю «В окопах Сталинграда» и думаю, ну, это какая-то вот лейтенантская проза, да. И первая же фраза меня сметает с ног. Первая фраза там: «Приказ об отступлении всегда приходит неожиданно». И я думаю, черт возьми, как же это великолепно, когда вещь начинается с такой фразы. Я начинаю читать, это восторг, это невероятно. И вот хотелось бы, ну, действительно вспомнить этих людей. И давайте больше говорить о них, чем о Жванецком, потому что такое ощущение, что в последние годы наша повестка была абсолютно перекошена.
Так ему же еще и памятник открыли в Ростове-на-Дону.
Ах, еще в Ростове был памятник.
Причем, ну ладно, Одесса, ну хорошо, Москва, ладно, Ленинград, где он с Райкиным.
А Ростов-то
трудился. Что? Вот Ростов, ну потому что там любители, да, смеялись в свое время. Я сам смеялся.
Я смеялся.
Ну, просто делать культурное явление из этого.
А потом мы перестали смеяться. Помнишь эти годы, когда мы перестали над ним смеяться?
Потому что до этого же был Бабель. примерно с тем же самым, но на гораздо более высокохудожественном уровне.
Были Ильф, Петров. И, между прочим, Ильф и Петров в своих шутках невероятно смешных, они всегда очень чувствуются, любили свою страну. А вот господин Жванецкому, по-моему, любви этой не было вообще. Лен, что думаешь по Жванецкому, про Бондарева?
А он вообще никого не любил, кроме себя.
Да.
Достаточно. Он любил только себя самого. И это настолько было очевидно всегда. Он упивался собой. Это был просто такой классический случай нарцисса, которому позволили, и такая тень, которая перестала знать свое место. Насчет того, что смеялись там. Последний раз я смеялась, когда мне было 18 лет, и в Амгике устроили какой-то там вечер, и вот его пригласили, и он вот был с этим портфелем, и мы были, ну, в общем, ну, 18-летний практически подросток. Да, действительно, что-то там было смешно. Слушайте, ну, когда тебе 30, над шутками важно мужчине только разрешить, чтобы почувствовать, что у него есть чувство ритма. Точнее, но это неприлично уже, понимаете? Но он даже не аниматор. Он массовик-затейник глубокого сельского клуба. Я не оскорбляю сельский клуб, которого просто, так сказать, там от нужды пригласили почитать, что есть. Но делать его, боже мой, я же помню, я включаю телевизор, а он какой-то дежурный по стране, и что-то там такое вещает. Почему? Какое у него было право? Да кто он вообще такой, чтобы решать и быть дежурным по такой стране, как Россия?
Извини, что прерываю. Вот мы сейчас попали опять ровно в ту же ловушку. Мы вот это время обсуждаем почему-то Жванецкого. А мы хотели поговорить о Бондареве. Давай вот свернем. И прости, что...
Ну, я хотела перейти к Бондареву. Но дело в том, что просто на самом деле ларчик открывается просто. Существует мафия. Мафия бездарей, которая всегда, взявшись за руки, чтобы не пропасть поодиночке, двигала своих в момент, когда им это разрешили. А те немножко постарели, понимаете? Эти талантливые, честные, бесконечно благородные люди, они постарели, у них было меньше сил. Их стали травить. Не будем забывать о том, что их же травили чудовищно в прессе. Их травили так, что никакой хит в интернете сегодня не сравнится с оскорблениями, которые лились в их адрес. В адрес Проханова, в адрес Бондарева, в адрес Карпова, прекрасного писателя. Там же было такой прессинг, такой накал и такая ненависть, что люди, прошедшие войну, они просто растерялись. И потом, ну, не будем исключать момент возраста, потому что одно дело, когда ты 25-летний лейтенант, и другое дело, когда тебе за 70, и ты должен отстаивать ту страну, за которую ты проливал кровь. Надо сказать, и это, конечно, великое наше достояние, Юрий Васильевич Бондарев ни словом не отступился от лица, ни единой долькой. Вот столько, сколько он жил, он сохранял верность тем идеалам, которые у него были во время войны. Я напомню нашим слушателям, ему было 17. Это то самое поколение, которое выбито было практически все. Он родился в 24-м году, в 41-м было 17, он рыл окопы, в 42-м он попал в Сталинград, и он его прошел, и он выжил. А дальше он учился у Паустовского, который его чрезвычайно ценил. И не будем забывать, что именно Бондарев прорвал то, что называется вот этим самым сталинизмом и так далее, своим романом и фильмом «Тишина», который был снят тоже фронтовиком Владимиром Басовым. Не будем этого забывать и будем это помнить. Единственное, что мы можем сделать, это помнить и читать его книги. И второй очень важный момент. Мы все помним, как в начале 2000-х годов стали говорить про миллионы изнасилованных немок. Эти миллионы изнасилованных немок были во всей прессе, на всех медийных площадках, все качали головами. Но им...
Каждый Коля из Нового Уренгоя про них говорил. Извини.
Каялся.
Да, но я просто напомню тем, кто не читал великий роман Бондарева «Берег», где русский офицер влюбляется в немецкую девушку. Они проносят это чувство через годы, и потом она его приглашает, будучи издательницей, а он становится писателем. Можно предположить, что этот роман немножко автобиографический. И он спасает эту девушку, собственно, от изнасилования в этом романе. Те, кто не читал «Белек», очень советую перечитать. Это блистательная русская проза, это блистательная история, которая заслуживает того, чтобы по ней был снят, наверное, новый фильм.
Бондарева и других советских классиков бойкотировали так беспощадно, что я помню вот это в начале 2000-х странное ощущение. Кто-то из них умирает, и ты думаешь, ба, да разве он не умер уже там 10 или 15 лет назад? Настолько мертвая тишина, мертвое молчание окружало все, что они делали. И я думаю, нам нужно эту ошибку исправлять, и я думаю, что у нас есть множество великолепных шедевров советской прозы, которые именно сейчас надо экранизировать, надо делать по ним сериалы, там, сочинять по ним оперы, ставить спектакли и так далее. Глядя на них новым, свежим взглядом. Это касается отнюдь не только литературы. Посмотрите, каким мертвым молчанием окружена вообще культура, практически вся, все искусство величайшее советской эпохи. У нас музыка Прокофьева часто звучит, но не считая там «Танцы рыцарей». Мы часто видим по первому, там, по другим телеканалам фильмы Эйзенштейна, например. А это величайший режиссер, которого проходит до сих пор во всех киношколах мира, которого смотрят везде. Фильмы Пудовкина, Довженко, да, у нас этой классики просто завались. Вагон и маленькая тележка. Но вся эта классика где-то пылится там на музейных полках, и время от времени там раз в год кинотеатр «Иллюзион» или какое-нибудь там изысканное место для своих устраивает какую-нибудь ретроспективу. Но ведь это советская классика, она жива до сих пор, это шедевры, это титаны, на плечах которых мы стоим. И именно поэтому, Лен, вот та тусовка, о которой ты говоришь, она так усиленно всех этих титанов задвигала в тень, чтобы не фигурировать на их фоне. Потому что на их фоне видно, что все эти «возьмемся за руки, друзья» — это ужас, это трэш, это надо выбрасывать на помойку. Давайте вот все это как-то возрождать, да, вспоминать и актуализировать.
Слушайте, я даже могу вам сказать, мы-то назывались... Вначале в самом я назвал, скажем так, первую линию, да, а ведь и вторая, и третья была несоизмеримо выше, чем вот это все, то, что мы говорим. Там прекрасный, например, Юрий Трифонов, да, и журналист, и писатель, который очень мой папа любил. Ну, и мне тоже, и меня заразил, в хорошем смысле этого слова. Итак, Владимир Орлов совершенно чудный, обожаю его. Все знают только одно произведение, я прочитал почти все, да. Главное-то вот еще что. Вот сейчас, когда идут разговоры, вот я так закольцую, да, идут разговоры там о перемирии, о переговорах, или просто вот возмущаются тому, что происходит на выборах, возникает вопрос, ребята, а вы что бы хотели сделать? Ну вот, предположим, ваш кандидат, любую фамилию назовите, пришел к власти. И тут начинается ступор. Начинают говорить, мы выведем войска. Ну, людям говорят, ну, так на эту территорию зайдут немедленно вот эти ребята и начнут крошить всех в мелкий винегрет. Просто истязать, издеваться и так далее. Нам надо помириться там. Вот никакой программы у людей нет. И здесь то же самое. Они заблокировали Юрия Бондарева, ну, как символ будем, да, использовать. И сами ничего. На этом месте у них... Я просто вам напомню, что в 2012 году, когда был апофеоз оппозиционного движения, собрался так называемый Координационный совет оппозиции. И эти люди за два дня не приняли ни одного решения. Они не смогли договориться ни по одному вопросу. Они как нами собираются управлять? Вот тут вопрос такой.
Да мы их не пустим.
Дело в том, что, понимаете, для того, чтобы управлять, для того, чтобы писать, для того, чтобы создавать, должна быть ценностная структура. Должно быть понятно, за что ты и против чего ты. Работать в повестке, когда ты хочешь угодить, невозможно, потому что это означает, ну, я уже сказала про моральную катастрофу, это означает исчезновение личности, персоны. И именно поэтому Бондарев сейчас так актуален, потому что он абсолютно был сохранен на протяжении всей своей жизни. Он не менялся. И это на самом деле величайшее человеческое достижение — не быть конъюнктурщиком и не подстраиваться ни под кого.
Ну и у нас еще одна печальная, конечно, новость, я думаю, для всех. Александр Ширвиндт ушел из жизни. Прожил он, слава богу, долгую, я надеюсь, что счастливую жизнь. И тут начали почему-то к нему предъявлять какие-то претензии. Этого не сыграл, того не сыграл, вот символом не стал там, и так далее. А я вот про себя подумал, а почему, в принципе, артист должен это делать? Ну вот человек легко... Наверное, да, я прожил жизнь, как ему нравилось. А он без напряжения играл те роли, которые он играл. Легко, изящно, да. Может быть, кому-то не нравится, кому-то нравится, я сейчас не спорю. Но он жил так, как он хотел. И при этом, кстати говоря, все равно шедевральные роли у него были. Но у нас ведь какая-то вот у него должна почему-то быть ответственность перед страной, почему-то он должен был сделать то или иное. Да нет, друзья, давайте просто ему поаплодируем, как аплодировали при прощании, да, и просто будем вспоминать и улыбаться те приятные моменты, пусть даже капустники с Державиным замечательные. Почему нет? Это тоже талант.
Артист не может роли выбирать. Помню, был очень грустный такой фильм, который Олег Борисов уже в конце жизни снял. Он играл там кусочки из тех ролей, которые ему не дали сыграть. И они жгли его всю свою жизнь. Там, например, был гениальный Хлестаков абсолютно. Ну, мы понимаем, как Олег Борисов мог бы сыграть Хлестаков. Роль всей жизни была бы. Это грустная очень история.
Ему в БДТ же не дали, по-моему. Басилашвили играл.
Много ему где, много чего помню, не дали. Да. Это просто целая коллекция того, что он не сумел. Он мог и то, и другое. Та же самая история с Ширвинтом. Конечно, он абсолютно был недоиспользованный актер. Естественно, мне кажется, тут все время работала мужская ревность режиссеров. Ну, сидит такой, значит, ханурик-режиссер, там, метр с кепкой. И тут входит такой красавец Ширвин. Господи, да все хилое мужское естество режиссера, оно протестует против того, что чтобы этого красавца назначать на главную роль. Ширвин красивый, эффектный, вальяжный, остроумный. Его стендапы с Державиным были, ну, просто, по-моему, хитом вот такой интеллигентного юмора советской эпохи. Образец абсолютно. Сегодня мои дети смотрят и говорят, о, в СССР был стендап. Я говорю, ну, да, а как же, отличный был стендап совершенно. И вот этот человек, он, естественно, был недоиспользован в свое время, и, мне кажется, потому что его затирали, потому что он был слишком яркий. Для меня всегда любовь моя – это граф Альмавива в спектакле «Женитьба Фигаро» Плучика.
Шея голая!
Сколько раз мы его смотрели, мы его на каждый Новый год можем с семьей смотреть, вот, мы хохочем, мы сползаем с диванов от хохота, каждый раз всегда. Мне кажется, он там в каких-то моментах переигрывает Андрея Миронова. Пусть меня закидают тапками поклонники Андрея Миронова, поклонницы. Но мне кажется, там вот эта вот дуэль, он местами ее выигрывает, потому что это вот все про него. Вот Ширвин, это было такое, кто-то должен был воплотить имидж такого блатного, шикарного, остроумного, упакованного в импортную форцу молодого человека, который вот идет по советской жизни. Вот такой советский вельможа, советский мажор. И Ширвин всю свою жизнь вот это вот воплощал с блеском, и мы его любили ужасно, это все было простодушно и здорово. Лен, ну неужели ты не любила Ширвина-то?
Нет,
говори этого. Что
нет,
не
я
так?
Не любила Ширвинта, я любила Даля, я любила Олега Борисова, я очень любила Олега Ефремова, я люблю нервность, я любила Солоницына, для меня он был гениальным актером абсолютно. Я люблю вот эту боль, понимаете? Я считаю, что актер — это боль.
Почему? Одно другого исключает, а да, Миронов, за исключением последнего, вот это «Мой друг Иван Лапшин», это что это и есть, и в «Фантазии Фарятьева» это и есть вот этот бурлеск, радость вот эта, а что, не должно быть, что ли?
Он был тоньше, чем Ширвин с точки зрения актерского мастерства. Там было больше слоев, и он создавал более объемные образы. Александр Анатольевич был прелестный, замечательный и чудесный. Но мне хотелось всегда, я сейчас объясню. Понимаете, когда в роли вельможи выходил Смоктуновский или в роли лорда, я знала, что это лорд. Я знала, что это аристократ. Я знала, что это принц. А когда в той же роли выходил Ширвин, я видела Ширвинта, который играет вельможу, аристократа, графа и так далее. Вы понимаете, в чем разница?
А я видела здорового, необычайно красивого мужчину, потому что в молодости он был ослепительно красивый. Со здоровой, со здоровой сексуальной энергией, которая начисто отсутствовала вот у всех твоих кумиров, которых ты описываешь. Вот эта вот интеллигентская боль, когда мужчина там приходит на тонких ножках, подпирается рукой и начинает страдать от смысла жизни, я не знаю, но это, по-моему, ужасно. Антисекс, это ужасно. А Ширвин прям всем собой воплощал здоровое эротическое начало, здоровое либидо, которое, ну, блин, не хватает.
Извините, опять я влезаю, черт, я все время...
Влезай, дорогая, влезай.
Да, но руки Смоктуновского в «Гамлете», а его ноги, ну там же можно сойти с ума. Как 40 тысяч братьев любить не могут. Товарищи, ну, друзья, ну... Ну, есть вершины, а есть, я бы сказала, отроги. И при всем уважении, и при всей симпатии, все-таки мое сердце отдано тем, кого я назвала. Но я вашу точку зрения принимаю, уважаю, и я с не меньшим энтузиазмом, конечно, хохотала, когда смотрела на репризы Державина и Ширвинта. И, конечно, его знаменитая «Всад в сад».
Причем у Джерома ничего подобного нет просто.
Да, и понятно, что это импровизация, и понятно, что он это придумал, все это понятно. Но, тем не менее, я, что называется, остаюсь при своих. А вы остаетесь при своих. Но мы все любим Александра Анатольевича. Любим очень, потому что, ну, это наше детство, это наша юность, это наша зрелость. Он, собственно, прожил с нами всю нашу жизнь.
Нет, я единственное, опять-таки повторюсь, единственное, чего не понимаю. Почему вы как-то разделяете жанры и говорите, что вот этот жанр имеет право на существование, вот эти нервные руки-ноги, где мой бедный Йорик и все дела, да? А вот, не знаю, какая-нибудь «Кавказская пленница» получается легковесная какая-то хрень, да? И, условно говоря, ненавидевший свою роль Александра Демьяненко, ну вот он в этой ипостаси, он просто гениален. Я, честно говоря, вот даже я видел его в других серьезных ролях, типа «Государственный преступник», он ходит, он серьезное лицо. Ну вот он меня здесь вот просто ложится на душу, а там, ну это профессионально сделано, ну не более того, для меня, да, понимаете? Я считаю, что должны быть и «Ах, водевиль, водевиль», да, и, значит, как Лев Гурович Синичкин какой-нибудь, да, и «Кавказская пленница». У нас вообще таких вот фильмов, мне кажется, маловато было, а вы все меня какой-то серьез запихиваете.
Не-не-не, я не хочу показаться совсем уже тупой такой бабой, которая вот только хочет красивых мужчин на экране.
Нет, должно быть.
Я вполне ценю вот все, о чем Лена говорит. Смоктуновский молодец, и руки, и ноги в чулочках в «Гамлете» действительно очень впечатляющие. Но вот, например, такие артисты, как Олег Даль, Лен, слушай, это сплошной выпендрёж. Ну, это просто был чистый выпендрёж, вот изображение из себя той интеллигентности, которой на самом деле нету. Вот эти там руки, вот эти бровки домиком, да ну ерунда, ну честно.
Золотая миля, его дуэт с Полищук, ну это просто, ну это, конечно, Голливуд отдыхает.
Золотая мина только, да?
Мина, да, золотая мина, конечно, когда он ей кидает деньги, говорит, это за коньяк.
Ну, нет, но у него замечательных... Просто я этот образ не люблю. Про плохой, хороший человек, он вообще гениально сыграл, да? Это просто... И Высоцкий там, вот лучшая для меня роль Высоцкого, это именно плохой, хороший человек. Вот. Но Даль умудрился сыграть в «Сказке огнива» так, что это получилась не веселая сказка, которую, собственно, хотелось бы увидеть, а какой-то, не знаю, фильм об интеллигентских метаниях.
Ну, Леш, ну это все, знаешь, слишком на сложных щах. Ну, вот как ты сам же говоришь, ну, на сложных щах. Ну, и зачем это все? Ну, вот к чему это выпендрешь в детской сказке? Не знаю, вот как раз Даль, мне кажется, безумно переоцененным актером. Ширвинта я люблю в том числе и потому, что мне вот жаль за то, что он так мало сумел сыграть. Кстати сказать, а вы не видите параллель вот с биографией другого суперкрасавца Василия Лунового, который отчаянно мало, в принципе, сыграл? Сколько он мог бы переиграть там роковых красавцев, соблазнителей? А что мы сейчас, к сожалению, вспомним? Ну, мы вспомним «Офицеры», конечно, мы вспомним «Анну Каренину». Но, в принципе, такая фактура в Голливуде Василий Лунной играл, мне кажется, десятилетия.
17 мгновений весны, например, да.
Ну, роль второго плана, ну, Лёш.
Ну, пускай «Алые паруса».
Мы можем наскрести
«Алые
немножечко».
«Алые паруса», потом «Коллеги».
Конечно.
Да нет, я тебе сейчас насчитаю. Потом «Иду на грозу». «Павка Корчагин». Ну, ладно тебе.
Ну, мне мало, нет, все равно мало, еще больше.
Давай.
Какая недоигранность, но это же было, это же был просто фестиваль театрального искусства. В нем в одном.
Вот смотри, Лунавой тебе нравится, а к Ширвинту у тебя какие-то претензии?
Потому что я не люблю московскую интеллигенцию. Можно я уже наконец признаюсь? Я не люблю идеальность.
Вот сейчас все стало на свои места. Да? Давайте закольцую. Вот сейчас наверняка вспомните, а может быть и не вспомните, но позабыли. У них был замечательный с Мироновым спектакль, который назывался «Маленькие комедии Большого дома» в сатире. Он много раз показывался по телевизору, поэтому даже если билетов там не достать, то все равно. И у него он сам играет маленькую роль. Он записывает пластинку своему сыну, с которым он не встречается, ну, потому что слишком разные. Он ведет богемную жизнь сын, а сам он... И вот он его мягко просит какие-то вещи. Он уже устал с ним ругаться и так далее. И вот он играет на рояле, называя произведение, которое он исполняет, в ателье в каком-то пришел, да, сел за рояль, и идет его монолог. Слушайте, это, по-моему, вообще просто гениально. Там весь спектакль гениальный, весь, от начала до конца. Так что были у него замечательные озарения. Спасибо Александру Анатольевичу. Спасибо Лене Караевой. Спасибо Вике Никифоровой. Мы на этом с вами прощаемся. Я Леша Осин. Это был «Секс. Культ. Просвет».